ребята, в эфире Радио Первый.
Всем желаю прекрасного дня и хорошего настроения.
А ну-ка, песню на пробой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал.
Спой нам, ветер, про дикие горы, про глубокие тайны морей, про птичьи разговоры, про синие просторы, про смелых и больших.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио Первых, за пультом Афанасьев Богдан. В гостях у нас Вероника Трубицына, Аня Рублева, Кристина Косарева и Вероника Мирошникова. Мы сегодня будем говорить о Дне Матери, это праздник буквально накануне, последнее воскресенье ноября, то бишь 26 число. У нас он отмечается достаточно недавно, и мы сегодня как раз поговорим о истории праздника, о традициях, о том, как он празднуется в различных странах за рубежом, а вообще о семье, о семейных ценностях. В общем, будем разговаривать в этом направлении. Вот когда вообще начали отмечать?
Ну, история праздника уходит еще далеко в Древнюю Грецию. Греки начали праздновать этот праздник с того, что они почитали свою богиню Рею. Дальше в других местах также праздновали, поклонялись своим богиням древние кельты и римляне. Теперь этот праздник укрепился по всему миру, и в начале 20 века был установлен по приказу Ельцина и в России, и с этого времени мы как раз-таки празднуем этот праздник.
В начале 21 века? Ну, или в конце 20-го? Ну, то есть, это же... Ельцин же уже после развала был, а не, так сказать, до Октябрьской революции. Ну вот. Собственно, мы достаточно недавно, Российская Федерация начала отмечать этот праздник отдельно. Раньше этот праздник был совмещен, получается, с 8 марта. Ну и история этого праздника, на самом деле, в России тоже достаточно долгая.
Ну, в России этот праздник, именно прям День Матери, появился не так давно, то есть он считается как такой прям новый праздник.
Ну да.
Вот, определённой какой-то традиции и устоявшихся, ну вот, как бы правил проведения этого праздника нету. Вот, все семьи отмечают его по-своему.
А как у тебя отмечается День Матери?
Ну... Каждый год это по-разному, чаще всего это делается открыткой своими руками, иногда покупаются цветы, какое-то угощение сладкое, и дарится не только моей маме, но и моей бабушке, потому что она тоже мама.
Да, тоже.
Вот.
Вообще, как у вас празднуется День Матери в семьях? Ну, у меня просто как-то не принято было праздновать, я, честно, даже особо вспомнить не могу, чтобы этот день прямо праздновался, я... С братом просто поздравлял свою маму, но никаких подарков или еще чего-то мы, к сожалению, не делали. Я думаю, в этом году мне стоит исправиться. Но как у вас проходит вообще?
Ну, мы с мамой любим вот в этот день собраться таким уютным вечером и приготовить что-нибудь вместе. Ну, это может быть какой-то пирог, там, не знаю, какие-нибудь печенье, кексики. Провести время вместе, приготовить, поговорить, обсудить какие-то темы, и потом вместе вечером всей семьей попить чай.
Я сейчас расплачусь. На самом деле, это чудесно, это очень классный подход к празднованию этого праздника, и звучит это максимально замечательно. Аня, у тебя как?
Ну, у нас, в принципе, есть такая традиция, что мы, ну, по возможности, но вообще каждый вечер мы ужинаем вместе, и вот в День матери именно... Ну, я с утра поздравляю маму, и вечером мы тоже вот ужин уже готовим все вместе, собираемся всей семьей. Кушаем, общаемся там и все такое. Но каких-то прям подарков, наверное, нет.
Ну да, это опять же, мне кажется, в силу того, что это достаточно молодой праздник в Российской Федерации, и мы его никогда особо не отмечали. Мы как-то привыкли отмечать 8 марта и в этот день поздравлять всех женщин, и мам, и бабушек, и вообще всех-всех-всех, а День матери как-то на второй план уходит. Мне кажется, это как с Днем отца, в том плане, что у нас есть 23 февраля, когда поздравляют всех мужчин, хотя это праздник защитника Отечества. Вот, и есть отдельный День отца, а его тоже как-то не особо афишируют и празднуют, а это еще более молодый праздник. Вероника, у тебя как проходит День матери?
Ну, чаще всего мы едем к моей бабушке, вместе готовим какой-то торт и, возможно, делаем маме подарок из осенних засушенных листьев, цветов, ну и, возможно, какие-то самодельные украшения.
Ну, такой творческий день получается.
Да.
В некоторой степени. День матери, ну, опять же, сколько раз мы уже сказали, что это очень молодой праздник, и традиции у него еще такие не сформировавшиеся. Ну, если сравнивать с такими там старыми праздниками, как Новый год или Пасха, Масленица. Кстати, Масленицу отмечаете?
Ну, конечно, бабушка всегда вот на эту масленичную неделю печет блины, да. И вот с понедельника там...
И объедаешься этими блинами
жирными. Конечно, с разными начинками еще.
Просто вкуснятина.
Нет, просто классические блины один раз в неделю.
Один раз в неделю?
Ну, вот за эту масленичную неделю там один раз. И то, если бабушка...
Ты жизни не видел. Ну, все еще впереди. Все еще будет.
Надеюсь.
Ладно. На самом деле, вот День матери поздравляют всех мам, а вообще мама для... Ну, понятно, что это человек, который зачастую больше всех заботится о своем ребенке, который значит в жизни каждого человека очень многое, является одной из самых ключевых и важных фигур в судьбах людей, в том, какими они в итоге вырастают или становятся. Это можно видеть по сотне биографий знаменитостей, поэтов, писателей, ученых. А для вас, мама, что значит? Вот, ну, прям, не знаю даже, как сформулировать правильно, чтобы вы меня поняли. Как много она для вас значит? Или, ну, опять же, это у всех по-разному, я к этому. Что, как вы относитесь?
Ну, лично для меня мама — это... Самое главное, наверное, в жизни — это человек, который помог мне вырасти и вырасти, как я считаю, правильным человеком с определенными ценностями в жизни, который всегда может поддержать, выслушать, и он на протяжении всей жизни является самым близким твоим человеком.
Вот, mm-hmm. Ну, для меня мама является просто моей основной опорой, поддержкой в этой жизни, и она мне очень понимающий человек. Я за это ей очень благодарна, то есть, не знаю, у нас полное понимание, просто любовь и все такое.
Поэтому... Я думаю, многие завидуют сейчас твоим репликам, потому что далеко не у всех так. Мне, к счастью, в этом плане тоже повезло, поэтому...
Ну, я бы хотела бы присоединиться ко всем вышесказанным словам, что мама — это действительно та опора и поддержка, и тот фундамент, который она формирует в нас как в личности, с детства, воспитывая в нас определенные качества, которые будут помогать нам по жизни, это и умение общаться в обществе, и выстраивание взаимоотношений, и Ну, в общем, мама — это тот человек, который формирует нас. Мы как стёклышко, как зеркало, мы с первого дня перенимаем все её ну, вот, положительные качества, учимся на её ошибках. И вот у меня, я считаю, с мамой очень хорошие взаимоотношения. Она знает всё про меня, я знаю всё о ней, и могу в любую минуту рассказать и поделиться с ней тем, что у меня происходит.
Где-то сейчас заплакали все папы, которые, видимо, в воспитании не участвуют.
Ну почему? Папа тоже обо мне как бы много знает.
Ключевая фигура. Ладно, на самом деле, не будем разжигать ничего такого, я просто как-то за слова зацепился, на самом деле, и мама, и папа крайне много делают в воспитании ребенка и, так сказать, создании личности.
Ну, как по мне, мама — это один из ключевых людей в нашей жизни, это первый советчик, человек, который помогает вам сделать первый выбор и помогает с последующими. Даже Есенин писал о своей матери, отзывался от ней очень теплыми словами. И как раз-таки ее образ, описанный в лирике, в произведениях самого Есенина, сейчас ассоциируется у большинства с эталоном русской женщины, сильной и несгибаемой, но очень любящей.
Это сильно, сильно сказано. Я тоже люблю стихи, люблю лирику, люблю прозу, но в тех авторов, которых я читал, ну, я мало, на самом деле, знаю прям про мам, то есть в литературе и так далее. Так, ну, моя очередь, получается. Для меня мама — одна из ключевых персон в моей жизни. Не главная, потому что у меня есть младший брат, и которого я считаю просто смыслом моей жизни. А мама очень важный для меня человек, ключевой, и она во многом та, которая помогла мне состояться как личности, которая помогала мне, поддерживала всю мою сознательную жизнь, и уверен, что будет и дальше помогать мне со всем, что меня ждет. Кстати, вопрос. Так много хорошего про маму, про то, как они помогают и далее. А как вы думаете, когда пора получать такую независимость от родителей? Какую-то свободу?
Я считаю, что чем раньше произойдет вот это вот сепарирование от родителей, тем легче будет человеку по жизни как-то брать на себя ответственность, учиться самостоятельно вести быт. Ну и вообще, я считаю, что у родителей тоже есть вот эта вот главная задача, ну вот до определенного возраста, ну, до 16-18 лет, научить уже своего ребенка всему необходимому для спокойного проживания отдельно от них. То есть не нужно держать ребенка у себя под крылом, нужно наоборот отпускать его. Вот я считаю так.
Чтобы не было такой ситуации, там 30-летнего золотца мамина. Это ужасно, согласен.
Да.
Живет с мамой. Там,
в общем, готовит ему маму, убирает ему маму, нет.
Страшная ситуация, конечно, да.
Ну, моя позиция в этом плане, я как бы солидарна с мнением Ани, но я считаю, что сепарация должна происходить, вот у мальчиков она должна происходить чуть раньше, у девочек она может происходить чуть попозже. Но вот просто сейчас, судя по самой себе, у меня вот как бы через полгода примерно будет стоять передо мной выбор после экзаменов, куда мне поступать. Это поступать либо в местные университеты, либо же выбирать университеты за пределами нашего города. И вот тут даже потом будет стоять вопрос, больше хочу ли я как бы продолжить оставаться с родителями, потому что связь, которая сейчас которая есть, она очень сильная, и поначалу будет с ней очень как бы сложно с этим справиться, с моментом того, что у тебя не будет вот этой вот поддержки, и не будет того человека, который тебя направит туда, куда нужно. Поэтому так.
Я прекрасно понимаю, что ты только что имела в виду и говорила. Я сам достаточно долгое время живу без родителей. Так получилось. Мы живем в разных городах. Вот. И да, это очень тяжело поначалу, когда... Ну, я помню, у меня были моменты, я прихожу домой, такой: мама, а дома типа никого. Да, вот такие моментики, это скорее привычки, к которых надо просто отвыкнуть. Вот, но так это, в этом есть свои плюсы, конечно.
Но всё-таки родители нас всю жизнь воспитывают, ну, для того, чтобы...
Ну, по сути, да.
Ну, воспитывают, закладывают в нас ценности, чтобы в какой-то момент можно было... Чтобы мы могли спокойно, так сказать, выйти из-под крыла родителей.
Чтобы мы стали самостоятельными личностями.
Да, и пойти полететь вверх за своими мечтами и целями.
Ты так красиво говоришь. Сейчас заплачу еще раз. Действительно, ну ты говоришь и правильно, и просто излагаешь это очень красиво. Так что да. Вероника, ты как думаешь?
Ну, мне кажется, мы все к родителям очень сильно привязаны. Но сепарация должна происходить, как по мне, с 18 до 21 года. Тут еще зависит от того, где вы учитесь, вообще учитесь ли вы в университете. Но по факту, чем раньше, тем лучше, потому что эмоциональная связь, она будет распадаться достаточно долго.
Ну да.
И со временем вы останетесь такими же близкими людьми, но со своими интересами и способностью принимать самостоятельные решения без какой-то очень весомой поддержки родителей.
Ну, я думаю, что... Ну, не думаю, а есть множество примеров на том, как люди всю жизнь, как бы не то чтобы прям живут с родителями, но они очень в плотной связи, и им это, наоборот, помогает. Поэтому тут все сугубо индивидуально.
Ну да, мне кажется, вот просто вот все, что мы сейчас говорили, это пример здравых отношений, когда в семье все замечательно, потому что, допустим, на примере моих знакомых, я знаю, у которых там есть определенные проблемы в семье, там, в взаимоотношениях, они хотят съехать при первой же возможности. То есть есть люди, которые готовы жить с родителями очень долго. Допустим, я бы при возможности я бы не разъезжал с родителями. Меня все устраивало, было максимально комфортно. А эти ребята бы в первый же момент бы съехали и даже не подумали о каких-то впоследствиях или еще чем-то. То есть главное съехать, неважно куда, хоть, не знаю, на улицу, но съехать. Такое тоже бывает. Это, конечно, ненормально. Но это возникает, собственно, на почве ошибок, которые произошли в семье, ну, получается, с самого начала. Вот. Можем, кстати, вот про это поговорить, про взаимоотношения в семье, про то, как выстраивается это все. С точки зрения, опять же, детей, потому что у нас ни у кого... Нет именно семьи в том плане, что собственной. Вот. Поэтому можем задеть вот эту тему. Я, опять же, считаю, что семья, вообще любая, и отношения между детьми и родителями, и строятся только на доверии. То есть любовь и доверие, все. Это два основных фактора, по моему мнению, которые должны быть в любой семье, если она хочет быть благополучной.
Наверное, это ключевые качества в любых взаимоотношениях, хоть это будет и семья, и друзья, и какие-то...
Ну, наверное, да. Доверие. Просто, например, ну, можно, конечно, придираться к словам, к ситуациям, но в некоторых ситуациях доверие, допустим, в каких-то экономических отношениях, в том плане партнерских, это не есть хорошо. Когда ты один другому доверяет, а второй другому нет, то это нет. Не-не-не-не-не. Это плохо кончается. Вот. Ладно, вернемся к теме. Аня, а ты вот как думаешь? Для тебя вот что главное?
Для меня главное в взаимоотношениях с родителями, ну, это, конечно же, понимание, чтобы мы друг друга слышали. Чтобы мы друг друга слышали, понимали и хотели слушать. Как бы, если есть какие-то конфликты, то всегда сходились на где-то на серединке. Не вам, не вам. Чтобы так...
Компромисс.
Да, компромисс. Ну, это, опять же таки, конечно же, доверие, чтобы не было никаких там скрытых моментов, которые, возможно, как-то ключей влияют на какие-то определенные ситуации, которые могут привести к не очень хорошим последствиям. Вот. Но это, конечно же, любовь, поддержка и вот просто уют.
Я считаю, что вот одно из ключевых моментов во взаимоотношениях родителей и детей должно быть то, что родители не должны общаться, ну, как бы с нами, как вот... как будто бы они вот уже взрослые, они прошли много и учат нас чему-то, да, они начальники, а все-таки мы должны общаться, ну, как бы на равных, но у нас должно быть присутствовать уважение, так как они знают больше, они прошли больше, они могут нам дать нужные советы, но при этом в нынешнее время мы также знаем другую информацию больше, ну, более углубленно, и поэтому тут мы... должны помогать друг другу и взаимодействовать на равных, возможно, как-то вот так.
Ну, мысль сказана очень правильно. Я считаю, что это вообще относится к любым взаимоотношениям между взрослыми и детьми, в том плане, что дети относятся к взрослым с уважением, а взрослые относятся к детям с уважением. Просто взаимное уважение между поколениями — это залог к взаимопониманию, к успеху и к тому, чтобы вот эта вот информация передалась через поколение. Потому что, условно, опять же, беря пример какую-нибудь неблагополучную семью, где нету вот этого мира и взаимопонимания между поколениями, где... есть даже, по-моему, фраза такая: «Воспитывайте своих внуков, и они отомстят вашим детям». Вот. Когда нет вот взаимопонимания между поколениями, этой всеобщей семейной любви, когда дети не любят своих родителей, родители не любят своих родителей, это вот так вот все тянется-тянется. Это все максимально неправильно, максимально противоестественно, как по мне. И, ну, из этого мертвого круга надо выбираться. И первое поколение, которое поймет, что надо нарушать эти стандарты и воспитывать своих детей в других условиях, в другой обстановке, и просто тут же еще мало понять. Очень сложно это реализовать, когда ты рос так, когда ты не знаешь, как по-другому тебя так воспитывали. И заставить себя измениться ради блага своих детей, ради вообще лучшего, да, это тяжело. Цель благая, но... так сказать, путь к этой цели очень тяжелый и тернистый.
Это ключевое, потому что если ты хочешь, чтобы твои дети были, ну, кем-то стали хорошими, ну, хорошими в будущем стали, то нужно, во-первых, из себя начинать, подавать хороший пример, потому что, как было сказано ранее, дети — это просто это зеркало родителей. Да. То есть если ты будешь учиться всю свою жизнь, пока ребенок растет, и дети будут продолжать это делать, когда они вырастут, ты там ведешь хороший, здоровый образ жизни, дети будут делать это то же самое.
Потому что, ну, я продолжу твою мысль, вот это вот... активность родительская, воспитание ребенка, показывать хороший пример, это правильно воспитывать людей в том плане, что, ну, своим примером давать ребенку возможности развиваться. Ну, мне кажется, если сейчас каждый подумает и вспомнит, чем занимались его родители, ну, вот условно, там, первое там, воспоминание, опять же, не у всех людей есть там воспоминания из раннего детства, там, не знаю, 4, 3, 5 лет, если у кого-то есть, если они сейчас вспомнят, чем занимались их родители, и попробуют это спроецировать на себя, мне кажется, они найдут сходство в том плане, чем их увлечение, их занятия и тому подобное. Вот. Ну, и мне кажется, самое важное кредо, опять же, быть родителем, это сделать так, чтобы твои дети жили лучше, чем ты. То есть оставить им большое наследство, не в плане даже материальное, а именно духовное. Mm-hmm. Потому что если человек духовно, интеллектуально развит, он и сам может себе все накопить и реализоваться как профессионал. Вот.
Ну вот, если возвращаться к тому, что на примерах, ну, я скажу не на своем примере, а на примере mm-hmm. сестры. Вот, у меня мама очень творческий человек, она любит там рисовать, вышивать, ну, заниматься мелкой моторикой. И сейчас моя сестра продолжает это, ну, так сказать, отражать в себе. Она также там любит что-то вот руками, вот это вот мелкие какие-то вещи делать. Ну, если у меня, то как бы мама у меня активная, такая позитивная женщина, и я, получается, абсолютно такая же. Мне нужно быть во всех активностях школы, там такая навеселе, поэтому это вот прям я отражение мамы.
Это здорово, опять же, когда вот это отражение является позитивным, потому что, конечно, бывает, что дети берут не лучше от своих родителей. На моем примере, у меня мама обожает читать, она очень много читает, и я в детстве тоже очень много читал, сейчас как-то то ли времени нет. В общем, отговорку себе нахожу, чтобы не читать. Но я начал писать стихи, как раз то, что моя мама читала, я очень много в детстве читал, и потом начал писать стихи. Вот. Папа постоянно там сидел за компьютером, что-то там делал, все время чем-то рылся. Я айтишником в итоге скоро буду. Я с этим всю свою жизнь сижу, и мне это очень нравится. Вот. И, ну, это под пример, если покопаться, найти, чем родители твои занимаются, смотрят, делают, то можно и в себе найти эти отражения, собственно, о чем мы и говорили. И стоит также упомянуть о негативных примерах, потому что если у родителей есть негативные привычки, ну, негативные имеются в виду плохие, слово неправильно, вот, то они могут родиться и в детях. Но это, опять же, не всегда так. То же самое, что и с какими-то хорошими привычками. Дети могут их не перенять или получить к ним отвращение. У меня так было с... ну, в общем, не помню с чем, но я что-то ненавижу прям конкретно по каким-то воспоминаниям с детства. У меня какой-то прям плохой опыт с ним, и я это ненавижу. Вот.
Ну, не все мы идеальные, поэтому... Ну, да. И родители нам, как и свои положительные, так и какие-то, ну, какие-то отрицательные черты могут передавать неосознанно, но по моменту взросления мы должны это понимать и как-то в себе это исправлять, изменять, так сказать, покопаться вот в этой психологии родителей, которые там так...
Кстати, вот момент взросления, ну, вот тоже интересная тема, и в моем понимании момент взросления, это когда, ну, человек начинает принимать всю ответственность на себя, это, собственно, вот момент этой сепарации от родителей, когда вся ответственность, которая раньше лежала на плечах родителей, переходит на ребенка. Ну, не вся имеется в виду, но какая-то ее степень, там, домашние там, хлопоты и так далее, и так далее. Когда ребенок начинает понимать, начинает формировать свой характер заново, потому что все равно есть этапы формирования, то есть это вот подростковый, это вот ребенок совсем, подросток, когда ты пересматриваешь то, что ты когда был ребенком, и уже получается отрочество, юношество, отрочество это не то, юношество, это уже там 20, там 30 лет, и ты опять пересматриваешь всю свою жизнь и снова переделываешь свои, так сказать, координаты в этой жизни под то, что тебе нравится, под то, что тебе актуально. Ну, это вот мой взгляд на позицию взросления. Вот. А ты как, кстати, думаешь? Ну, у нас такой диалог долгий завязался, мне очень интересно.
Конечно, каждый человек в момент своего взросления, там, в возрасте, там, когда переходный возраст у нас случается, мы смотрим на себя, оцениваем себя с одной точки зрения, с точки зрения того, ну, вот, что у нас сейчас в голове. А потом... Там, года 2-3 мы уже снова немножко другие люди и снова по-другому себя оцениваем. И так происходит с каждым годом, и человек таким образом формирует себя и развивается.
И мне кажется, вот это именно явно видно, как раз вот подростковый период и студенческий, это вот прям явно видно, что ты вспоминаешь, так, а год назад, так я же вообще типа ненавидел эту вот музыку или еще что-то, или книгу, а потом такой, блин, а оказывается, вот оно что.
Да.
И, ну, это просто с возрастом как-то стирается эта граница, ты просто становишься более консервативным. Кстати, мне кажется, вот это вот умение сохранить в себе желание обновляться в том плане, что изучать что-то новое и все время менять себя в плане, что свой характер и свои...
Да, следить за темпами изменения мира.
Да-да-да. И вот этот навык, это вообще что-то непостижимое для меня. Мне в мои 17 тяжело иногда поспевать за тем, что происходит вокруг, и понимать, как я должен себя вести в той или иной ситуации. А тут оно, блин, у там, дедушки 70 лет, а он там и там, и везде успевает, и ты думаешь, ё-моё, а я уже что, получается? Если он в 70 такой активный, то я уже мертвый или что?
Это дело привычки еще.
Ну да.
Потому что ты со временем привыкаешь делать одни и те же действия, читать одну и ту же литературу, смотреть одни и те же фильмы по жанру, по тематике. И на самом деле вот люди, которым уже за 70, они такие активны, ты невольно завидуешь.
Да.
Их яркостью, непосредственностью в какой-то мере.
Ну это все, кстати, возвращается, опять же, к семье и в той среде, в которой человек воспитывался. Потому что если... Ну, опять же, тут... как там... от росинки не родятся апельсинки, мне кажется, это вот вообще не про семью, потому что ребенок либо принимает все, либо принимает все да наоборот. Угу. То есть, условно, в какой-нибудь консервативной религиозной семье человек либо вырастет консерватором, там, или, собственно, той веры, в которую вся семья верит, либо он вырастет атеистом, который вообще против этого всего и просто в оппозицию встанет. Тут уже зависит от воспитания. И вот такие люди, которые готовы ко всему новому, мне кажется, они просто либо они выросли в такой семье, где изменения — это нормально, и изменения — это часть жизни, и каждое изменение — все что-то новое, что-то такое весомое, что меняет жизнь, либо в семье консерваторов, где все слишком однообразное, все слишком одинаково, все слишком постоянно, и ребенку вот это вот озорному детскому характеру хотелось все время чего-то нового, и оно затыкалось родителями, да. А оно бац, и потом выскочило, и все. И на всю жизнь так и осталось, что он все время ищет новое, все время ищет чего-то прям кардинально изменяющего представление о мире.
Поэтому, я думаю, каждый из нас должен вот так взглянуть на себя и посмотреть, вот что у меня есть и чего бы мне хотелось бы еще. И как бы ставить такие цели мотивирующие, чтобы, ну, как бы не стоять никогда на месте, mm-hmm. и развиваться. И прививать это потом в дальнейшем своей семье.
Своим детям, да. Движение — это жизнь, по факту. Так, у меня была какая-то очень такая мысль тоже в эту тему, и я ее, походу, забыл. Так, ну ладно, ничего страшного. Со всеми бывает. Аня, вот что ты по этому поводу думаешь? Вы просидите как-то, молчите, не активничаете. Я вот этому... Интересно, может, мысль какая-то созрела умная сейчас.
Не знаю, вот пока мы разговаривали по поводу изменения личности в процессе жизни, единственная мысль, которая мне пришла в голову, это вот... Ой, уже не помню, как она называется с научной точки зрения. Это то, что можно ли считать себя все тем же человеком, учитывая, что каждые 7 лет наши клетки полностью обновляются, и разум и мысли наши уже не те. То есть такая немножко философская.
Ну да, кстати, вот тоже хорошая мысль. Именно, ну, там, почва для размышлений замечательная. Вот, я же говорю, что-то умное будет, замечательно. Вот. Не зря спросил. Вот, Вероника, как ты думаешь? Ну, действительно, я потом выскажусь. Я-то первый все время высказываюсь.
По поводу того, что мы меняемся, ну...
Ну, да, это если... Понятно, что мы все меняемся. А в том плане, что можно ли считать себя тем же человеком?
Да, вот но... если по факту у нас меняется и тело, клетки уже же другие.
И мышление то есть меняется. Мы возрастаем.
Я считаю, что, возможно, вот у нас остается какая-то база, наш фундамент, который у нас есть, и просто потом на него накладывается что-то, стирается и обновляется всю жизнь. Поэтому сказать, что человек полностью меняется, я думаю, что так нельзя сказать.
Да, я согласен.
Но а то, что вот человек постоянно видоизменяется как-то и к чему-то новому приходит, то это, конечно, есть.
Я по поводу базы полностью согласен. Мне кажется, вот эта база, это как раз, я не помню, от кого-то я слышал, то ли от папы, то ли где-то прочитал, что до, по-моему, 5 или 7 лет вот закладывается вот эта, да, вся база в ребенке. И потом ничего, как бы, все другое — это нарастающее. Вот эта база не изменится больше никогда, а все остальное накладывается на нее. И вот что вы за эти промежуток времени заложили, то и вырастет. Вот. То есть я хотел пошутить про отца, который ушел после 6 лет воспитания ребенка, но ладно.
Я свою работу сделал, до
свидания. Да, да. Примерно в таком формате. Ну, да, кстати, вот. У вас у всех полные семьи, ну, в плане мамы, папы? Нет?
Да.
А чего молчишь, Кристин?
Ну, что говорить?
Не, ну, просто, опять же, у тебя другое мнение на это все. Потому,
да,
что, ну, такая, почему молчишь?
Ну, просто оно немножко такое.
Ну, токсичное, неблагоприятное,
да,
жестокое.
С моей стороны, это будет неприятно кому-то слушать.
Хорошо, ладно. Я как бы не претендую на это, окей. У меня просто вот тоже знакомые, опять же, не полные семьи. У меня две противоположные ситуации. У одного отец ушел из семьи, но он его, типа, все равно любит, и так далее, и так далее. И потом долго с ним прощался, когда он умер. А второй, когда его отец... А второй, точнее, у него была полная семья, но когда его отец умер, он радовался, очень радовался. Потому что у него отец был в какой-то степени тираном домашним, и он прям... Ну, в общем, достаточно тоже странная ситуация, но жизнь есть жизнь, и у каждого свой опыт, у каждого свои взгляды на это все. И, ну, просто это, опять же, два моих худших друга, и со стороны это тяжело наблюдать, когда вот такие ситуации происходят. И ты просто думаешь, слава всему сущему, что этого нет у меня и не будет. Вот просто... И надеешься, что, конечно, этого не будет, потому что жизнь будет всякая, и может это случиться и что-то подобное, но, конечно, надеешься на лучшее.
Ну, конечно же, в воспитании детей должны присутствовать оба родителя.
Да.
Потому что мама даст тебе, ну, все, ну, для девочки даст навыки, которые тебе пригодятся как девочке, а папа будет просто вот этой вот сильной опорой, которая как-то развеселит, подбодрит тебя. Ну, вот как-то вот он по-другому, не как мама, ну, да, будет, да, с тобой взаимодействовать.
Это вот про поколение детей в 90-х говорили, что поколение выращено женщинами, потому что отцов было... Ну, мало у кого были полные семьи, там, и бандитизм, и так далее. Я, конечно, сейчас найдутся эксперты, которые такие, вот, ты не жил в 90-е, что тебе говорить? Ну, то, что слышал, то и говорю, опять же. То, что слышал от старших, то, что слышал от своих родителей, вот. И были неполные семьи, естественно, мужчины воспитывались женщинами, только женщинами. И вырастало поколение, воспитанное бабушкиными и мамами. То есть это не есть хорошо. Это очень много психологических проблем у населения и так далее, и так далее. В общем, это все вытекает, и все это видно, видно, видно. Рано или поздно выскакивает, как такой неприятный гайморический отросток. Ну вот. Так, вообще у нас День Матери, давайте о чем-то светлом, о чем-то хорошем, о чем-то добром. Давайте, я предлагаю всем, ну вот я уже говорил, что для вас ваша мама, просто, ну там, по 5-4 эпитета про ваших мам. Желательно не повторяться, это будет тяжело, поэтому давайте, кто первый, там проще всех.
Давайте я тогда попробую начать. Мама — это прекрасная, самоумная, и глубокомыслящее, наверное. И, наверное, сейчас скажу, любящее, что встречается в нашей жизни. Наша вторая половинка будет нас любить, конечно, так тоже, но не...
Но материнская любовь — это что-то особенное, да.
Да, родительская, материнская любовь — это ощущения совершенно другие.
Ну да.
Поэтому как-то так.
Так, но я последний, мне будет труднее всего, так что давайте кто следующий.
Ну, что, красивая, рациональная, понимающая, энергичная. Сколько это было? Четыре?
Четыре, да. Ну, замечательно.
Что еще можно?
Не, ну я 4-4. Да, я 4. Говорю, там 4-5. Я не настаиваю на точном числе.
Ну, мама — это в первую очередь про заботу. Это вот встать утром, приготовить завтрак. Это человек, который даст тебе совет, куда действовать. Сможешь с ней посоветоваться. Это очень, ну, вот, отдушина, наверное. Ну, вот лично у меня это отдушина, которой можно все сказать. И... Это просто такая женщина.
Ну, моя мама, на самом деле, очень такая обаятельная женщина. Прям вот. Любящая — это в первую очередь. Всегда ее любовь, она ощущается. Она по-своему веселая. У нас как-то такое свое веселье. Не знаю, многие его не понимают, но для нашей семьи это прям вау. Ну и терпеливая. Вот, потому что меня еще надо вытерпеть.
В общем, вы с мамой на такой своей волне.
Да.
Это классно очень.
Да, это хорошо.
Это здорово, да. Ну, моя мама, она очень дисциплинированная. Она не требует этого от других, но она очень дисциплинированная. Она умеет взять ситуацию под контроль, все починить, вылезти оттуда, откуда, мне кажется, вообще никто не выбирался. Это прям ее такой характер, ворваться и не отпускать, пока проблема не будет решена. Она очень самодостаточная в том плане, что она полагается на себя, она верит в свои силы, она этой верой подбадривает всех вокруг, верит в себя, доказывает, что все мы можем сделать то, что захотим. И это тоже замечательная черта ее характера. И, ну, поскольку вы почти все эпитеты про внешний вид почти забрали, я сейчас буду придумывать какое-то несуществующее
слово. Можно добавить трудолюбивое.
Трудолюбивое?
Хозяйственное?
Нет.
Ну, вот это про мою маму.
Она любит поспать 16 часов в день, моя мама. Потому что она дисциплинированная, она это не делает. Ну вот, если бы она, у нее была возможность не работать, чтобы ее обеспечивали, да, она бы спала по 16 часов в сутки, и она могла бы. Вот. Mm-hmm. А, она восхитительная. Моя мама просто восхитительная женщина, я завидую. Вот. И на самом деле, знаете, что фразу, что там девочки хотят, чтобы их будущий муж был похож на отца в какой-то степени. А я слышал от кого-то, не помню от кого. А мальчики, чтобы типа, у женщины была частичка мамы.
Что, ну, как... это скорее не желание, а что
на подсознательном
уровне люди выбирают.
Вот. И честно, я не против. Моя мама восхитительная женщина, и было бы славно, если бы у моей будущей жены было часть ее характера. И мы, ну вот, собственно, это, так сказать, наше поздравление, ну, воскресенье День Матери, а это наше такое маленькое внеплановое поздравление до праздника, хотя, по-моему, до праздника поздравлять это не культурно, но у нас эфир вот так сложился. В общем, это было радио первых за пультом Афанасий Богдан. У нас сегодня был разговор про семью, про День Матери. В гостях у нас были Вероника Трубицына, Аня Рублева, Кристина Косарева и Вероника Мирошникова из школы «Перспектива». Всем хорошего вечера, дорогие радиослушатели, и еще услышимся.
В эфире радио «Пех».
Всем желаю прекрасного дня и хорошего настроения.